Перевод. Беседовавшие между собой мудрецы вдруг увидели, что со всех сторон небо заволакивают облака пыли. Эту пыль подняли воры и разбойники, грабившие мирных жителей. Комментарий Шрилы Прабхупады. Воры и разбойники всегда пользуются политическими кризисами для того, чтобы грабить народ. Чтобы не давать таким людям развернуться, необходима сильная государственная власть. Текст 39.40. Увидев облака пыли, мудрецы поняли, что гибель царя Вены вергла страну в пучину хаоса. В отсутствие правителя стало некому следить за соблюдением закона в стране, что развязало руки убийцам, грабителям и ворам, падким на чужое добро. Хотя великие мудрецы были достаточно могущественны и вполне могли сами навести порядок в стране, так же, как до этого они уничтожили царя Вену, все же они решили, что им не пристало вмешиваться в такие дела, и потому не пытались обуздать преступников. Комментарий. То, что великие мудрецы убили царя Вену, было крайней мерой, но они отнюдь не собирались подменять собой правительство, чтобы остановить рост преступности, начавшейся после смерти царя. Брахманы и святые мудрецы не обязаны никого убивать, хотя в чрезвычайных обстоятельствах они могут пойти на это. Силой своих мантр они вполне могли уничтожить всех воров и разбойников, но решили, что это обязанность царя Кшатрия. Поэтому они, хотя и не без колебаний, отказались от активных действий. И текст 41. Великие мудрецы подумали, что брахман, хотя и должен всегда оставаться невозмутимым и беспристрастным, одинаково относясь ко всем живым существам, не вправе безучастно взирать на страдания несчастных и обездоленных людей. Такое равнодушие приводит к тому, что брахман утрачивает духовную силу, которая уходит от него, как вода, вытекающая из треснувшего кувшина. Комментарий. Брахманы – представители высшего класса общества, в большинстве своем являются преданными Господу. Они обычно держатся в стороне от событий, происходящих в материальном мире, так как целиком поглощены духовной деятельностью. Но когда над человечеством нависает смертельная угроза, они не могут оставаться в стороне. Если они ничего не предпримут, чтобы вывести общество из кризиса, их духовное могущество, как сказано в этом стихе, пойдет на убыль. Многие мудрецы уходят в Гималаи в надежде обрести освобождение. Однако Прохлада Махарадж говорил, что ему мало освободиться самому. Он решил ждать, пока у него появится возможность освободить все падшие души этого мира. Брахманов, достигших высшей ступени духовного развития, называют вайшнавами. Есть два вида брахманов – брахманы-пандиты и брахманы-вайшнавы. Настоящий брахман должен очень хорошо знать священные писания, а когда его знания дают ему возможность постичь верховную личность Бога, он становится брахманом-вайшнавом. Пока брахман не достиг уровня вайшнава, его эволюция как брахмана не завершена. Святые мудрецы рассудили, что Вена, хотя и был великим грешником, принадлежал к царскому роду, ведущему начало от Друвы Махараджи. Следовательно, его семя находилось под защитой верховной личности Бога, Кешавы. Поэтому мудрецы решили принять необходимые меры и исправить положение в обществе, где из-за отсутствия правителя воцарился хаос. Завтра текст 42. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшива нивритамина тасмай шри гурве намаха шри чайтанья мановиштам ставитаме на бутали сваям рупа кадамахьям дадати свападантикам панча калпатарубьяшча крипа синхупья хевача патитанам павани пью вайшнави пью намо намаха дай шри кришна чайтанья прабу нитьянанда шри адвайта садхара шри васади гаура Бхактавринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Кришна Падая Кришна, Читая Бхагавадгиту, Мати Прокавишна, Сарама, Тима, Тима, Вата, Тима, Шчаем, Пайм, Чипа, Ухали, Спи, Что, Тома, Гуру, Кришна. Намо Вишну Падая Кришна, Читая Бхагавадгиту, Мати Бхактивиданта, Свами, Нитина, Намасте, Сарасвати, Дей, Варавани, Причарина, Нирвиши, Шишуна, Мати Пашчатина, Вишторини. Ивам Ришанта Ришайо Дхаватам Сарвато Дишам Памсу Самудхито Бхуриш Чаранам Чоранам Абхилум Патам. Беседовавшие между собой мудрецы вдруг увидели, что со всех сторон небо забалакивают облака пыли. Эту пыль подняли воры и разбойники, грабившие мирных жителей. Увидев облака пыли, мудрецы поняли, что гибель царя Вены ввергла страну в пучину хаоса. В отсутствие правителя стало некому следить за соблюдением закона в стране, что развязало руки убийцам, грабителям и ворам, падким на чужое добро. Хотя великие мудрецы были достаточно могущественны и вполне могли сами навести порядок в стране, так же, как до этого они уничтожили царя Вену, все же они решили, что им не пристало вмешиваться в такие дела, и потому не попытались обуздать преступников. Великие мудрецы подумали, что Брахман, хотя и должен всегда оставаться невозмутимым и беспристрастным, одинаково относясь ко всем живым существам, не вправе безучастно взирать на страдания несчастных и бездуленных людей. Такое равнодушие приводит к тому, что Брахман утрачивает духовную силу, которая уходит от него, как вода, вытекающая из треснувшего кувшина. Мы продолжаем читать 14 главу 4 песни Шримад Бхагаватам, история царя Вены. И здесь описывается, что происходило после того, как брахманы силой своих мантр убили этого царя Вену, который вместо того, чтобы защищать своих подданных, наоборот, всячески угнетал их, притеснял. И вместо того, чтобы следовать дхарме, закону, он, наоборот, всячески препятствовал. Сам не следовал своей дхарме и мешал другим исполнять свою дхарму, свои обязанности. И вот брахманы, как глашатаи абсолютно истины, представители Верховного Бога, Господа на верхней земле, они его уничтожили. Но мы видим, что проблема не решилась. Материальными путями материальные проблемы не решаются. Одна часть проблемы исчезла, этого Вены больше не было, но возникла другая проблема. Таков закон материальной жизни, не одно, так другое. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что все материальные проблемы решаются не материальными путями, а духовными путями. И вот, когда, значит, они рассуждали, что же делать, они увидели, значит, что теперь. Один большой негодяй, так сказать, был уничтожен, теперь кучка маленьких негодяев в виде всех этих воров, разбойников, стали делать свои темные дела. И здесь сначала они подумали, что им не пристало вмешиваться во всю эту политику, вот, обуздывать преступников. Потом они подумали, что все-таки такое беспристрастное, равнодушное отношение тоже неправильно. То есть, порой не всегда ясно, что нужно делать. Не всегда жизнь так вот однозначно видна. Порой какое-то одно действие нужно сделать, чтобы понять, что там дальше из него будет. И вот эти брахманы стали перед определенной дилеммой. С одной стороны, они, как правило, являются такими людьми, отстраненными от материального мира. Они, так сказать, стараются жить так немножко обособленно, самостоятельно. С другой стороны, когда есть необходимость в их квалификации, в их каком-то знании и умении, они не имеют права избегать этого. То есть, когда-то мы уже поднимали эту тему, что такое эгоизм в духовной жизни. И вот здесь как раз Шрила Прабхупада тоже говорит об этом, что эгоизм в духовной жизни обозначает, что человек погружается в свои дела, в свою практику, в свою садхану, что является совершенно необходимым. Но когда где-то требуется его энергия, его знание, его умение, он не может просто оставаться таким духовным эгоистом, потому что Кришна вряд ли будет этими вещами доволен. Вот здесь приводится известный пример, что брахман, который вот становится таким равнодушным к нуждам окружающим, здесь говорится, он утрачивает духовную силу, которая уходит от него, как вода, вытекающая из треснувшего кувшина. То есть брахман – это целый набор качеств. Это не только, допустим, знание, мудрость, терпение, отречение, честность и так далее. Вот, брахман – это или там такое равное отношение ко всем, сама, дама, тапах, шаучам и так далее, все эти качества, которые описаны в Бхагавадгите. Также брахман должен быть и сострадательным. Вот, потому что он должен быть астикам, религиозным. И религиозность это обозначает, что он должен видеть нужды людей. И также мы знаем, что одно в его, так сказать, обязанности входит изучать знания и преподавать знания, принимать пожертвования, раздавать пожертвования. То есть брахман не может быть таким человеком, который, ну, как говорится, ловко устроился, что называется, он освоил там что-то, такую какую-то брахманическую науку, какие-то свои ритуалы, вот что-то еще, или он стал хорошим врачом, или астрологом, или пандитом, учителем. То есть он устроился просто в обществе как-то, но в целом это общество его мало волнует, он как бы своим делом занимается. Вот, если, скажем, он становится на такую стезю, то следующее состояние – это вот то, что здесь говорится. Он утрачивает свою духовную силу. И в конце концов, это знание, его квалификация, они сходят на нет. И это происходит потому, что все мы, как говорится, ходим под Богом, и Верховный Господь смотрит, кто что делает. И тот же самый брахманический теджас, какое-то могущество, какое-то понимание его, какой-то авторитет, это не просто плод его усилий, аскеза с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что это обязательно благословение Верховного Господа. И благословение, как известно, можно получить, и также его можно потерять. И когда человек теряет благословение, то удача отворачивается от него. С несколько стихов назад мы читали о том, что с одной стороны, Вена был благословлен брахманами на власть, они сами его возвели на престол какое-то время. И пока их благословение действовали, он там держался, хотя он был неквалифицирован. То есть фактически он стал царем не по своей квалификации, а просто по их благословениям, вот и все. Но когда они увидели, что он делает прямо противоположное тому, что надо, они, как говорится, эти все благословения вернули, так сказать, обратно. И когда только он лишился этих благословений, тут же, так сказать, все, он лишился удачи мгновенно. Вот. Точно так же брахманы не только люди, которые раздают благословения или насылают проклятия, они также тоже зависимы от Верховного Господа. Не то, что они прям такие уж цари на земле, хотя в 4-й песне Бхагава там дальше, когда описывается, по-моему, наставление... В общем, ситуация, когда эти четверо кумаров пришли к Махараджи Притху и позже, то есть там брахманов возводят на какой-то вообще невообразимый уровень, что вся собственность принадлежит им, и все тут питаются и дышат только по их милости и так далее. И так какой-нибудь юный, так сказать, шнуроносец, получивший недавно шнур, может себя возомнить вообще властелином мира, все здесь принадлежит мне, я вам позволяю, можете пользоваться моей собственностью. Ну, дышите пока дышите, пока попейте немножко воды. Водички, вот, я вам позволяю. Вот, это очень, так сказать, наивная постановка вопроса, потому что, хотя действительно Кришна очень высоко ставит брахманов, тем не менее мы должны правильно понимать, что это такие же люди, как все, и они также, хотя на них возложены определенные какие-то льготы, у них есть свои социальные, они освобождены от налогов и так далее, вот, но с этими льготами также на них возлагают и особые обязательства. То есть они ответственны за духовность, если они, допустим, тому же самому царю и так далее, так сказать, не проповедуют, не помогают в духовной жизни, он деградирует, и все вокруг деградируют. Вот. И поэтому, когда брахманы, допустим, пользуются одними своими, вернее, исполняют свои одни обязанности, но не исполняют другие, это уже обозначает отсутствие целостности. То есть, допустим, если я изучаю веду, но не преподаю веду, это знание уйдет. Если я только принимаю пожертвования, но не раздаю пожертвования, мне перестают их давать и так далее. То есть здесь совершенно все четко. То есть дхарма брахмана, допустим, он изучает яги, там, совершает их для себя и за других, изучает веду, преподает веду, получает пожертвования, раздает пожертвования. Если он принимает только половину этого, я брахман, давайте мне пожертвования. Вот, но я при этом, получив пожертвования, сам не распределяю их, вот, то все, это обозначает, что Кришна видит, что я просто-напросто эгоист. И с течением времени, так сказать, мне никто ничего уже не дает. И если я получаю знания, но не преподаю знания, знания нет. Знание, оно просто не запоминается, оно просто не откладывается. То есть мы знаем, что на самом деле реализация, какое-то понимание, какой-то опыт, он приходит тогда, когда мы отдаем, когда мы проповедуем. Порой садишься читать лекцию, даже не знаешь, что вообще сейчас сказать. Какие-то общие там 2-3 идеи есть и все. Вот. Но когда ты пытаешься что-то делать, Кришна дает разум, какие-то слова, какая-то память приходит, как-то все увязывается во что-то, так сказать, более-менее приемлемое. Вот. То есть, когда ты пытаешься что-то отдавать, то Кришна здесь помощник. Вот. Но если человек пытается только брать, но он при этом не пытается, пытается отдавать, как правило, это будет вот та же самая ситуация, что с этим треснувшим кувшином. То есть, с одной стороны, у него наливается вода, значит, он должен быть полный, но в нем есть червоточина, трещина определенная. Эта трещина состоит в том, что человек не желает выполнять свои другие обязанности. Эта трещина как раз является тем, через что качество теряется. Вот поэтому это некая такая целостность. То есть дхарма так дана, чтобы сформировалась целостная личность. Если бы в дхарме было сказано, что брахман должен только изучать шастры, только принимать пожертвования, но не преподавать шастры и не раздавать пожертвования, это было бы очень странно. Вот тогда он бы стал просто-напросто эгоистом, вот и все. Ученым эгоистом. Вот. Но Кришне не нужны ученые эгоисты, ему нужны преданные. Вот поэтому здесь в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что брахманы бывают двух типов. То есть брахманы-пандиты, то есть это их начальные, там, когда они впитывают в себя как губка все это знание, изучают, они часами могут сидеть над шастрами и все прочее. Это хорошо, это необходимо. Прабхупада, когда кто-то там просил у него вторую инициацию, он говорит, ты книги-то читаешь? Он говорит, ой, знаете, Шрила Прабхупада, так занят служением, мало времени совсем. Он говорит, брахман обязан быть пандитом, обязан. То есть, и он говорил всем президентам храма, следите за тем, чтобы люди, которые получили вторую инициацию, много читали. Не просто читали, а много читали. Если человек не любит читать, если он не любит служить, он не брахман в своей природе. Вот. И, то есть это его, так сказать, первое необходимое качество. Он должен быть жадным до знания. Вот. Но также он должен быть вайшнавом. Вайшнав – это не просто ученый, пандит, который обладает каким-то знанием, хорошей памятью и так далее, информацией. Вот. А это человек, обладающий определенным состраданием, желанием помогать другим. Теперь он это знание должен передавать, проповедовать, обучать других людей. Вот, в противном случае это знание, оно не даст никакого, так сказать, толку. Просто-напросто человек будет номинальным брахманом, и не более того. Где-то примерно, не знаю, с полгода назад мне один преданный прислал текст один, откуда-то он скачал его из какой-то индийской газеты, вот, электронной, что, значит, брахманов в современной Индии вообще не уважают. Какой-то брахман написал такой потомственный, вот, что он вынужден вообще чуть ли там не заниматься чисткой общественных туалетов, хотя он брахман по рождению, все, у него брахманическая фамилия, его предки были брахманами, все в порядке, вот, а его в этих городах вообще, так сказать, не уважают и так далее, вот, никто там пожертвований не подает, и вообще на брахманов ноль внимания. Жить-то как-то надо, семья, дети. Вот и приходится заниматься чуть ли там не чисткой общественных туалетов. У них там семья, полсемьи какие-то рикши, полсемьи, значит, у них там какая-то сеть этих общественных туалетов какие-то, ну, типа как вот у нас эти платные туалеты. И вот они там что-то такое делают. Брахманический бизнес, туалеты, так сказать. Или рикши. То есть то, что прямо вообще противоположно брахманической дхарме. Вот. И он мне, значит, прислал эту статью с таким, как бы, прицелом или в таком контексте, что вот, дескать, как деградировала современная Индия, брахманов не уважают, что брахманы вынуждены туалеты, значит, чистить или рикшами работать. Вот. Я это все дело почитал, всю эту статью, а потом думаю, ну да, с одной стороны, действительно деградация, брахманов не уважают, с другой стороны, а где твоя брахманическая квалификация? То есть, есть ли у тебя что-нибудь, кроме брахманической фамилии, вот, брахманического рода, какого-нибудь там, не знаю, эмблемы твоего рода, что ты вот родился в каком-то там прямо уж роде, и все те должны тебя. Где твоя квалификация? Что ты умеешь из брахманического? Ты учитель, или ты врач, или ты консультант, или ты астролог, или кто ты? Где твоя, кстати, квалификация, так сказать, брахманическая? Вот. И просто так, естественно, за красивые глазки, за какую-то там брахманическую фамилию никто никому сейчас не будет платить, особенно в городах, где принцип, что выживает сильнейший, и практически каждый за себя. И где все эти древние традиции, они не очень-то хороши. То есть все эти города, они живут, в общем-то, по западным таким принципам. Вот. Я так подумал, ну ладно, если тебе так тяжело, ну поезжай куда-нибудь, так сказать, в сельскую местность, хотя бы там, если уж работы не избежать, по меньшей мере, какая-то благостная работа, то есть сельское хозяйство, корова, там, земля, что-то еще такое, всяко лучше, чем рикшей работать в городе, вот, там, вонючим дышать этой гарью, или на туалеты общественные чистить. Вот. То есть он хочет оставаться в городе, хочет пользоваться какими-то преимуществами этого города, но сетует на то, что никто ему не дает пожертвования, не уважают, не поддерживают. Или если ты находишься в городе, Ну, давай, так сказать, развей какую-то брахманическую квалификацию, чтобы люди знали, что ты хороший специалист в своей какой-то сфере, хороший учитель или что-то еще. Вот, тогда люди не против, так сказать, заплатить хорошему специалисту, поддержать. Вот, то есть, очевидно, что, конечно, Индия деградирует со страшной силой. Вот, и почему она деградирует? Она, собственно говоря, деградирует-то потому, что брахманы деградируют. Иногда мы говорим, что вот там такая система, в ведах есть, описано, замечательно. Направление, ведический царь, такая философия, варнашрамы, когда же там наши все эти слепцы проснутся, политики, когда же они все это примут, вот такие разумные идеи. Вот. И однажды встретился с таким очень простым и обезоруживающим аргументом со стороны человека, так сказать, которому я пытался проповедовать. Он говорит, скажите, а почему сама Индия это не использует? То есть ведь Индии это ближе? Они же легко понимают, что такое варнашрама, то есть, хотя там все развалилось, но тем не менее они как-то легче могут понять, что такое традиция, веды, цари. Там у них есть какие-то общества, всякие там какой-нибудь ария самаджи или какие-то такие вот организации, которые пытаются сохранить эту традицию, всякие там какие-то за возрождение Бхаратаварши и так далее, все эти вещи. Вот, то есть, я вам задал такой простой вопрос, а почему сама Индия этим не пользуется? Почему вы хотите это знание куда-то там экспортировать в другие страны, вот, и так далее, для людей, которые вообще об этом всем первый раз слышат? Вот, а почему сама Индия, это, собственно говоря, вот своим наследием, своим богатством, таким знанием, своей традицией практически не пользуется? Мне нечего было ответить, потому что действительно, то есть, очень трудно, не имея примера, не имея примера такого действительно ведического правления в той стране, для которой это наиболее естественно, очень тяжело этот пример куда-то перенести в другое место. Действительно, почему Индия сама этим не пользуется и хочет, чтобы другие этим воспользовались? Вот. И почему так, действительно так? А именно потому, что в самой Индии это брахманическое сословие деградировало. Конечно, мы знаем, что есть места, допустим, та же там Дравида-Деш, Южная Индия, где брахманическая культура и, в принципе, такой вот классический вишнуизм очень силен. То есть там сильные храмы, там же Тирупати, где-то еще, вот, где очень много таких очень ученых, чистых, образованных брахманов. Действительно, как-то их уважают, все это. Как-то там все получше, почище. Вот. Но, допустим, если брать тот же самый какой-нибудь центр Индии, вот, или там ближе к северу, где там, ну, больше, весьма сильное, допустим, засилие тех же мусульман, такой ад фактически, вот, очень тяжело, где там всякие половина коммунистов, половина мусульман, половина непонятно кого еще, вот, всяких разных людей, и по этой Индии едешь, и грустно, так сказать, потому что там действительно не поймешь, где этот ведизм, так сказать, если еще в Южной Индии как-то что-то где-то есть, в Бенгалии там какие-то элементы хотя бы чего-то, так сказать, в той же Орисе немножко есть, вот, то центр Индии, север Индии, где доминируют мусульмане и материалисты, да коммунисты, вот, где, собственно говоря, располагается само правительство, и вообще откуда вся политика, что называется, идет, там этого и близко ничего нет. Вот, они ничем этим не пользуются. Вот, если тот же Ганди еще что-то там пытался из Бхагавадгиты цитировать, там какие-то, как-то его еще почитают за такого святого премьер-министра этого Ганди, то уже его последователь, Джавахарлал Неру, это чисто был прозападный человек, которому наплевать было на все эти веды, все, он просто принял западный путь развития, индустриализация и прочие-прочие разные вещи, вот, и все, так сказать, ничего не осталось от этой традиции, вот, и не нашлось никакого совета брахманов, не нашлось никакая, так сказать, ария самадж, никакая вся эта духовные организации индийские, никакие, которые пытаются сохранить традицию, они никак не смогли подействовать. Вот, потому что действительно брахманы лишились авторитета своего. Вот, и поэтому люди просто живут как могут, они выживают так, как вот смотрят на мир по сторонам, что там происходит, а вот так люди живут, ну все, индустрия, значит индустрия, промышленность развиваем, это все, вот, а это все, наверное, история уже, брахманическая культура, всякие там ведические цари и так далее. То есть это Кали-Юга, и мы знаем, что в Кали-Югу все эти ведические модели, они очень с большим трудом действуют. То есть мы видим, что Прабхупада, он, как он часто все-таки в комментариях говорит об этом, вот там ведические цари, так, 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 надо. Вот. Но, а в самой Индии ничего этого нет. Ничего этого нет, понимаете? То есть сама она не может воспользоваться всеми этими вещами. Очень трудно надеяться, что другой этим воспользуется, если они сами на родине всего этого не могут воспользоваться. Вот. Естественно, что мы знаем, что эти все идеи, они могут быть применены, допустим, в каких-то маленьких моделях, допустим, деревня, община, там что-то еще, какое-то вот общество, допустим, так все. А в рамках большого общества это очень тяжело применить, очень тяжело. Особенно в нынешнюю эпоху, потому что очень силен пример вот этой вот западной цивилизации. В ее руках находятся средства массовой информации. Вот этот вот образ жизни западный, он активно навязывается через культуру, так называемую культуру, через кино и так далее, через всякие разные продукты. И поскольку он стимулирует чувственное наслаждение, то его принимать обусловленным душем очень легко и естественно. Ведическая культура, она вся построена не на чувственном наслаждении, она построена на дхарме, на аскезе, на необходимости как-то ограничивать себя во имя высшей цели, исполнения обязанностей, понимания того, что Бог повсюду, кто Он следит за этим, все видит. Вот. И это требует какого-то разума, принятия этого. А западная цивилизация, она вся построена на духе чувственного наслаждения, где не требуется много разума, где просто раздражают наши чувства, чувства легко очень стимулируются, у меня появляется желание и все, так сказать, людей раз и купили, как говорится, зацепили их за это чувственное наслаждение. Вот. Поэтому западная культура у нас становится очень-очень легко, она не требует от человека какого-то глубокого понимания, потому что она вся построено на чувственном наслаждении. Чувство наслаждения, обусловленное душе, легко и приятно. Вот, поэтому люди принимают это с большой радостью. Вот, а что-то такое другое для них уже трудно. Вот, им кажется, что это уже какие-то пережитки прошлого и так далее. Я помню, много лет назад, где-то в 93-м году, мы с Калпаврикшей ехали из Дели на Курукшетру. Там такой поезд, Курукшетра шаттл из Дели. Вот, и когда мы вышли вечером, там до Исконовского храма, от остановки, ну там недолго, то есть там пешком буквально там метров 500, там уж максимум километр. И там, значит, в этом поезде, там какой-то, ну мы были в Тхоте, все там с четками, с тилыками, подсел какой-то индус, они такие достаточно общительные люди, молодой достаточно парень, не знаю, может там лишь 30 небольшим, вот. И начал нас, так сказать, расспрашивать, что к чему, он оказался каким-то коммунистом. Вот. И вы говорите, что сюда приехали? Так, ну, говорим, Курукшетра, вот тут место, значит, где битва была, Кришна рассказал Бхагавадгит, у нас тут будет фестиваль, Радхаятра. И он там за голову схватился, говорит, какой кошмар, говорит, вы вообще из такой страны, там, Россия, у вас такие традиции, там, вообще коммунизм, так все здорово. Вот. А вы тут вообще непонятно чем занимаетесь, какие-то сказки там. То есть сам индус вообще, он был увлечен какими-то безумными коммунистическими идеями, вот, и он поражался нам вообще, как низко мы пали из такой замечательной коммунистической страны, вот, и он очень сильно тогда ругал Горбачева, говорит, Горбачев, говорит, негодяй, вообще загубил коммунистическую систему, это дурацкая перестройка, такая у вас страна хорошая была, вообще пример всему миру, вот я коммунист, мы тоже вот в Индии хотели построить такую чудную страну, как у вас нам было, а теперь ваш Горбачев, значит, всех продал, весь коммунизм вообще трясит по швам, вы тут вместо этого какие-то басни читаете, какого-то Кришну там и так далее, это все было на Курукшетре, понимаете, там в километре от того места, где Кришна Бхагавадгиту рассказал. Вот. Мы слушали, мы смеялись, конечно, вот. А ушам своим не мог поверить, что нес этот вообще обезумевший человек, понимаете, житель Бхаратаварши вот, в Кали-югу. Вот. То есть, действительно, причем он был не дураком, очевидно, что он был такой интеллигентный парень такой, все с образованием, такой активный очень, не какой-то, знаете, там, не рикша и не чистильщик общественных туалетов. То есть, очевидно было, что это представитель индийской интеллигенции на данный момент, причем такой очень активный, очень энергичный человек был. И он всю эту ахинею нес вот так вот. Вот. То есть, да, в Кали-югу мы видим, что, как сказано в 12-й песне Бхагаватам, эпоха разрушения, что демоны будут являться в семьях интеллигентов, то есть брахманов, для того, чтобы разрушать религию. Вот. И многие так называемые брахманы в Индии, они какие-то странные идеи всякие исповедуют, или имперсонализм, или еще что-нибудь, шактизм, и очень враждебно настроены могут быть к вайшнавам, допустим, вот, или в лучшем случае они их, так сказать, скрипя зубами терпят. Вот. Не так много людей, которые в самой Индии практикуют все эти вещи. И эгоизм может проявляться по-разному. Если мы говорили об эгоизме, что брахманы сначала вроде бы уничтожили этого Вену, потом они на какое-то время проявили свой некоторый эгоизм. Ну что, мы тут будем лезть во все эти общественные реформы и так далее. Все-таки мы брахманы, немножко отстраненные от всего этого дела. Вот. Но здесь же говорится, что они задумались и поняли, что вот такое равнодушное или такое эгоистическое отношение, ну чисто это не наша дхарма, поэтому не будем в это вмешиваться, это плохо. Здесь говорится, что такое равнодушие приводит к тому, что брахман утрачивает духовную силу, которая уходит от него, как вода, вытекающая из треснувшего кувшина. То есть мы сказали, что у брахмана набор обязанностей, которые и привилегии ему дают, с одной стороны, с другой стороны, не позволяет ему к этим привилегиям привязаться. Ты получаешь, но ты отдавай. Также ты получаешь знания, но преподавай. Ты получаешь пожертвования, но раздавай. Чтобы формировалась целостная личность. А если этого нет, то вот вода поступает в кувшин, но поскольку в нем есть трещина, вот это вот чревоточина, желание получать, но не желание отдавать, то фактически он лишается этих брахманических качеств, и все, тогда ты брахман по фамилии, иди чисти общественные туалеты, вот как эта вот статейка, вот и все. И так они вовремя поняли, что это неправильный был настрой, и решили все-таки вмешаться, и именно благодаря их вот этому процессу, они, значит, такого ведического клонирования, они получили из тела Махараджи Вена, уже Махараджи Притху. И эгоизм, он бывает двух видов, то есть, например, у Вены эгоизм был такой очень очевидный, разрушительный эгоизм. То есть его эгоизм состоял просто в таком необузданном чувстве наслаждения. Ему было совершенно нет никакого дела до других. Он считал себя вообще здесь богом, царем и так далее. То есть его эгоизм был разрушительный, активный эгоизм, что называется. Но эгоизм бывает в другой форме. Вот, например, эти брахманы на какое-то время проявили несколько такую более пассивную, скрытую форму эгоизма. Эгоизм в форме невмешательства, эгоизм в форме равнодушия. То есть, если у него был эгоизм в форме чувственного наслаждения, то их эгоизм мог проявиться в форме пренебрежения. Это не мое дело, моя хата с краю. То есть, у эгоизма очень много разных ликов. Но смысл его всегда один, этого эгоизма. Страдают все от этого эгоизма. Вот, потому что Кришна создал общество не для эгоизма. Он говорит, чатурнаньям моя сриштам гуна карма випагаша. Да? Что он говорит, я создал эти четыре класса человеческого общества согласно их гуне, согласно их карме. Вот. А для чего они созданы? Для взаимодействия. Для взаимодействия. То есть каждый класс сам по себе бессмыслен. Понимаете? Если будет брахман, но не будет никого остального, кому они будут проповедовать? Ради кого они будут что-то там делать? Какие-то ритуалы? За кого они будут молиться? Если не будет царей, некому будет управлять, с кого они будут взимать налоги, кого они будут защищать? То есть каждый класс приобретает свою значимость в связи с остальными. Понимаете? Шудры – это слуги. Но кому они будут служить, если не будет никого другого? То есть вайши будут, допустим, что-то там делать такое, производить, но кому-нибудь продавать, если не будет покупателей. То есть все классы приобретают какую-то свою значимость в связи с другими, в взаимодействии. И поэтому, когда Кришна говорит, что он создал четыре класса, этим он имел в виду интеграцию, взаимодействие. Должно быть определенный взаимообмен, служение, взаимопомощь, так далее, как части тела. Голова, руки, ноги и все прочее. Вот, то есть они все как бы питают друг друга, все помогают друг другу. Вот, поэтому эгоизм – это разрушительная сила. Эгоизм – это то, что как бы не позволяет человеку или препятствует человеку исполнять его дхарму, обязанности. И тут же, поскольку все классы связаны друг с другом, если один класс проявляет какой-то эгоизм, тут же страдает другой класс, который зависим от этого класса. То есть так все связано. Если голова такая умная, допустим, перестает заботиться о ногах, о желудке, о руках, все, они же отсохнут, эти руки, эти ноги, что-нибудь с ними, всякие разные проблемы будут. Вот, то есть все, тело взаимодействует только как целостное, только как целостное. Если оно не функционирует как целостное, то начинаются серьезные проблемы. Вот, поэтому брахманы сначала, так сказать, немножечко отстранились, но потом они поняли, что это неправильная позиция, такое равнодушие, и они решили все-таки вмешаться. И дальше мы будем читать о том, как они, значит, из останков этого тела Вены получили, тут было, так сказать, разделение какое-то, был такой нишада появился, бахука, черный человек, который принял на себя все, так сказать, негативные качества этого Вены, вот, так сказать, они его изгнали оттуда, в леса, в горы отправили, а потом уже из его тела появился Притху со своей супругой Арчи. Вот, то есть они все-таки проявили некоторую социальную активность, и потом, когда появился уже достойный царь, фактически аватар воплощения Кришны, Притху Махарадж, вот, уже воцарился порядок, так сказать, все было хорошо. Вот, поэтому у каждого человека есть свои обязанности, и те, кто считает себя брахманами, они не должны думать, что они имеют право почивать на лаврах, я получил шнур, это моя лицензия теперь на получение пожертвований и так далее, и все прочее, теперь все должны меня уважать. Да, это действительно так, но человек не должен забывать о второй половине своих обязанностей. Получил знания, отдай, то есть проповедуешь, получил пожертвования, поделись, посмотри, где они нужны, что тебе нужно, возьми себе, что-то сказать не нужно, давай, так сказать, на какие-то другие нужды. Вот тогда формируется целостная личность, и тогда Кришна очень доволен, тогда эти брахманы сами по себе защищены благословениями Кришны, и тогда они, эти брахманы являются действительно естественными авторитетами в глазах людей. Хари Кришна. Вопросы?
Скажите, а вот как можно избавиться от эгоизма? Допустим, вот читаешь книги и как бы впитываешь, тебе все это очень нравится, замечательно, но при этом нет способности распространять это, допустим. И, ну и много вот таких вот. Допустим, правильно живешь, и иногда понимаешь, что все накапливаешь, а отдать нечего. Как бы, да. Проповедовать некому?
Все уже вокруг вайшна? Да нет, это просто немножко незрелое восприятие реальности. Всегда есть что дать, и вы даете, так сказать. Просто у каждого человека есть свои естественные склонности. Каждый может дать по-своему. Не обязательно, если я хорошо знаю книги, это совсем не обозначает, что я стану лучшим распространителем книг. Совсем нет такой последовательности. Вот. У всех людей свои какие-то способности. Вот. Поэтому надо просто смотреть на свои реальные возможности. Вы можете, допустим, читать книги, вам это нравится и так далее. Вы можете проповедовать в той или иной сфере. Какого уровня проповедником вы станете, это, как говорится, время покажет. Но если у вас есть желание отдавать как-то, то будьте уверены, что Кришна предоставит такую возможность. Я ни разу не встречался еще с такой ситуацией, что человек очень сильно хотел распространять книги, тут или книг нет, или вообще некому распространять, или еще что-то. Или он прямо вообще так хотел проповедовать, и ему есть что сказать, и все, только четыре стены, это его вечные спутники, и больше некому не рассказывает. Такого нет. То есть будьте уверены, что если у человека есть какой-то интерес и желание чему-то, хочу проповедовать, хочу распространять, не хочу что-то еще, вот, можете не сомневаться в том, что Кришна такую возможность предоставит. Может, это произойдет не сей момент, в течение времени. Если, допустим, руководство храма увидит, что вообще появился такой замечательный проповедник и так далее, а мы тут, так сказать, его используем чисто на мытье полов, то любой президент храма, он поймет через какое-то время, что же я делаю. Вот, так сказать, на мытье полов мы найдем кого-нибудь, вот, а проповедник должен проповедовать, нет проблем. То есть можете быть уверены, что Кришна даст разум всем, и вам, и руководителям, он создаст ситуацию, когда, так сказать, человек, который прямо его распирает от желания проповедовать, а его, так сказать, вообще там все в кондейку закрыли, или говорят, будешь там вечно посуду мыть. Нет, такого не будет. Вот. То есть, как только, так сказать, человек проклюнулся как проповедник, можете не сомневаться в том, что Кришна даст, так сказать, поле деятельности, все возможности. Вот. Единственное, что нужно, это просто квалификация. Квалификация и желание, вот все. А все остальное, это просто вопрос времени. И Кришна очень внимательно следит за всеми этими вещами. Вот проповедники всегда в дефиците. Вот, и поэтому нет такого, ой, настолько проповедников вообще девать некуда. Вот, постоянная проблема, что туда надо ехать, сюда надо ехать, не хватает времени. Просишь там того прочитать лекцию другого, тут я не могу, я не хочу, я стесняюсь, еще что-нибудь такое. Проповедников всегда, всегда есть нужда. Вот, поэтому, если у вас есть, так сказать, такие склонности, тенденции, я думаю, что они у вас есть, скорее всего, вот, даже не скорее всего, а очевидны. Вот, это просто вопрос времени. Просто вопрос времени. Живуды?
Я говорю, слепой уже стал.
А?
Вот три типа людей, допустим, шудры, ваши, шатри, то есть их деятельность, она очень такая, как вершина. Шудры что-то делают, и если сделать, то кто-то сделал. Шатри хороший организатор, когда видишь, что как организовал. Как бы на внешнем уровне видно плоды их результата, да, вот как это? А брак он просто говорит. И вот как бы, когда говорит, даже люди не осознавая, не очищаются, и потом, благодаря тому, что они его слушают, даже вот материальное благо, как вы говорили, да, вот, если материальные проблемы решаются духовным путем, он получает милость, которая потом какие-то даже плоды выходят. То есть, похоже, как бы в нашем обществе, вообще вот, в материальном, может даже как бы преданных, которые не осознают особо то, что человек говорит, и как бы внешне ничего не делает, что мы, может, не особо ценим гармонические классы за непонимание того, что какой-то там механизм происходит. Да?
Ну, видите как, мы же потомки пролетариев, вот. Страна серп и молот, так сказать, рабочая и колхозница. Вот. И в нашей стране, ну, по меньшей мере последние, скажем, там, сколько там, почти около 100 лет со времен Великой Октябрьской, так сказать, социалистической революции, отношение к интеллигенции, к брахманам было всегда таким, ну, сдержанным, мягко выражаясь. То есть два великих класса, рабочие и крестьяне, а между ними тонкая прослойка, вот, чтобы они там, между ними, чтобы они не вылезали особенно. Заметьте, если в ведическом обществе брахман считается вершиной общества, здесь прослойка сделали между двумя такими могущественными. Один с молотом, другой с серпом стоит. И между ними прослойка, так сказать, чтобы тут не особенно зарывался. Вот. И интеллигенция такая, что называется, робкая. Вот. Всякие дворяне и ранние интеллигенты, они просто сбежали, куда-нибудь эмигрировали. Вот. А те, кто остались, кому некуда было бежать, вот, они остались и, так сказать, выродились, что называется. Трагедия русской интеллигенции. Они что-то такое себе там под нос пищат, какие-то умные вещи пишут, вот, но они не берут на себя какую-то там ответственность, что называется. Вот как я несколько, пару лет назад слышал уже по телевизору, этот известный ученый, академик Капица, он сказал с экрана на всю страну, он говорит, русская интеллигенция предала народ полностью, она предала русский народ. То есть это просто люди, которые такие умники себе на уме, умники в себе. Говорит, то есть, говорит, он прямо сказал, говорит, вы не найдете, говорит, почти ни одного интеллигента, говорит, в Государственной Думе, говорит, вообще там одни проходимцы. Вот, то есть, говорит, а интеллигентов там нет, это люди, которые умеют думать, говорит. А интеллигенты, они, говорит, измельчали, они просто предали, они просто спились, и они себе, так сказать, что-то такое, друг другу в жилетку плачутся, что вот на Руси не уважают интеллигентов, что-то такое, сами себе пишут в стол, что называется. Вот, но они не занимают какой-то активной такой позиции. Он прямо сказал, он говорит, русская интеллигенция предала, говорит, Россию. Говорит, поэтому у нас так много проблем. Говорит, что люди, которые обладают разумом, их либо они молчат себе в тряпочку, вот, либо там, так сказать, как-то, вот, что называется, под себя ходят. Вот, но людям от них никакого толку нет. То есть такая очень пассивная. Вот. У этого есть, конечно, причины, потому что долгое время вот эту вот интеллигенцию просто давили. Вот мы знаем преследование того же этого академика Сахарова многие годы. То есть умный человек, все. То есть всех этих вот какой-то там Солженицын, писатель, то есть любой, кто что-то такое говорил не то, что расходилось с концепциями системы, вот, его сразу же к ногтю прижимали. Вот. И это, конечно же, приучило интеллигенцию помалкивать, то есть они, так сказать, боялись, потому что, вот, ну и вот результаты, что эта страна совершенно безголовая, то есть все решают вайши, так сказать, такие люди с большими кошельками, толстыми, вот, которые просто-напросто делают деньги, они готовы страну родную продать, все отсюда там, какие угодно нефтепроводы, газопроводы отсюда протянуть куда-нибудь, вот, встать, так сказать, на этом газопроводе, собирать денежки за все это, вот, то есть им дела нет никакого, да, будущего страны, чем-то еще, у них у всех, так сказать, особняки в Швейцарии, там где-нибудь на Канарских островах или еще где-нибудь, вот, а эта страна, это просто для них сырьевой придаток, они ее просто сдают, просто продают и все. А интеллигенция видит все эти вещи, все понимает, все умно говорит, вот, но как-то вмешаться во все это не может. Это Кали-юга называется. Вот, поэтому мы, так сказать, в такой стране живем, необычной очень, где последние, по меньшей мере, лет 70-80 интеллигенцию не уважали, не уважают. Вот, и я даже помню, когда мне было лет 12, в деревню поехал, на лето меня отправили там в деревню к родственникам там дальним. И там эта бабушка, у которой я жил, у нее слово «интеллигент» это было ругательное. Ишь, интеллигент. То есть она ругалась так, что это вообще то есть, чуть ли не последний из людей, понимаете, вообще нашелся интеллигент с таким презрением, он говорил. Это ругательное слово, понимаете. Вот, и естественно, что страна с такими богатыми антиинтеллигентскими традициями за последние 80-90 лет, здесь, конечно, очень трудно предположить, что так все легко будет приниматься. Поэтому Прабхупада, когда на Запад приехал, он что сказал? Он говорит, я хочу создать класс людей, брахманов, интеллигентов, одним словом. Вот. Ну, это все процесс, наверное, не такой простой и быстрый. Вот, поэтому пока что живем вот так. Еще вопросы есть? Все. Шримад Бхагаватам. Ки джай. Шрила Прабхупада. Ки джай.